Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило в недавних заявлениях ректора НИУФШЭ, Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, Ярослава Кузьминова, который заявил, что в течение ближайших 5 лет вышка откажется от формата традиционных лекций. Все перейдет в онлайн. Значит ли это, что исчезнут огромные аудитории и чаши, где будет стоять бородатый профессор и мелом исписывать доску? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Классическое образование в большей части университетов строится на ежедневном живом общении преподавателей и студентов. Одна из форм общения – лекции. По ним студенты готовятся к экзаменам и семинарам. Там же рисуют на полях, засыпают или делают домашнее задание по другим предметам. Часть лекций студенты пропускают вовсе, потому что там не отмечают, а то, что рассказывает преподаватель, цитата, можно прочитать в интернете. В то же время начинают пользоваться популярностью онлайн-курсы, а вслед за ними и онлайн-системы тестирования и выдачи сертификатов. В октябре 2018 года на международной образовательной конференции ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что скоро университет полностью откажется от лекций в традиционном формате. Их заменят онлайн-лекции, которые, по мнению сторонников цифрового формата, улучшат качество образования и повысят вовлеченность студентов в процесс обучения. Однако пока далеко не все преподаватели и студенты считают такую реформу необходимой и оправданной, потому что онлайн-курсы не заменят живого общения и ограничат темы для обсуждения выбором преподавателя. Задать вопрос и тут же получить на него развернутый ответ студент не сможет.
Обсудить эту животрепещущую тему мы позвали двух гостей. Наши сегодняшние гости – Иван Любимов, старший научный сотрудник РАНХИКС, Академии народного хозяйства и госслужбы, и Илья Щуров, доцент Высшей школы экономики, собственно, где нашим ректором и является Ярослав Иванович Кузьминов. Коллеги, ну как вы относитесь вообще к самой идее? Что, может быть, это действительно устаревший формат, когда человек стоит и говорит, вещает экс-катедра, да, это некий формат последнего тысячелетия фактически, и студенты внимают, а по сути действительно очень сложно при нынешней ситуации, когда дефицит внимания, когда человеку сложно сосредотачиваться на длинных массивах.
Я боюсь, что ответ на этот вопрос зависит от того, насколько будут качественные онлайн-лекции. Хороший исследователь, на которых настаивает Ярослав Иванович, и хороший лектор – это не коллинеарные фигуры. Лектор и исследователь в одном человеке могут существенно различаться, и мы можем, увы, заменить более качественное преподавание на менее качественное, если речь идет о первых курсах университета, там, где не нужен продвинутый материал, где справится, в общем, обычный, то, что называется в Соединенных Штатах лекчурер и в других странах.
Тоже, кстати, хорошее, да, что называется очень часто в английской традиции reader. Это человек, просто начитывающий материал.
Ну, транслирующий учебник.
Транслирующий, да, читает что-то уже предустановленное.
Меня настораживают многие прикладные обстоятельства этой возможной реформы. Она предполагает высокую мотивированность фронтально всей когорты студентов, всего корпуса студентов. На мой взгляд, мотивированными являются лишь несколько там процентов или десятков процентов верхних студентов, верхних децилей, в особенности, если речь идет о бакалавриате, о первых курсах, подавляющее большинство, на мой взгляд, или большинство – это вчерашние школьники, которые учились достаточно посредственно, которые не привыкли учиться самостоятельно, и которым учитель во многом дополнял родителей. И вот такой вчерашний ученик школьный и сегодняшний студент-первокурсник попадает в среду, где самостоятельное обучение является ключевым и других форм нет. Я боюсь, что на адаптацию к этой системе у него может уйти достаточно много времени, и ценой этого станет пропуск предметов первого курса, на которых строятся предметы последующих курсов, в результате чего студент просто-напросто программу может в значительной мере пропустить.
То есть вопрос, да, вопрос в качестве, я думаю, и качества онлайн-курса, и качества преподавания, и качества студента. Три больших, так сказать, variable, то, что да. Да, называется, три больших переменных. Да. Но на самом деле, Илья, вот я думаю, что, конечно, это, наверное, не имеет уравнения, это решение абсолютно. Вот даже проходя по коридорам нашего университета, слышь, что один университет бубнит человек что-то. И ясно, что студенты что-то читают там, а человек просто зачитывает, отчитывает свои преподавательские часы. А другие, видно, там человек витийствует, и студенты замерли, слушают. То есть, видимо, зависит от лектора.
Ну, конечно, да. Но тут, на самом деле, несколько проблем, которые, по идее, должна решить вот эта вот глобальная реформа. А одна проблема – это то, что действительно бывают хорошие лекторы, бывают плохие лекторы. Я вспоминаю свои собственные студенческие годы, когда я учился на мехмате МГУ, и, ну, скажем так, начиная со второго семестра я пропускал довольно много лекций, потому что если я понимал, что у меня будет возможность посмотреть книжку, посмотреть конспект, если, допустим, лекции читаются по книжке, написанной этим же самым лектором, я понимал, что от того, что я сижу на лекции и что-то записываю, ну, в общем, иногда и достаточно часто никакой большой добавленной стоимости от этого не было. Но при этом были лекции, на которые я ходил с удовольствием, даже если этот материал я мог почерпнуть где-то еще. Вообще, мне вся эта история с «давайте отменим лекции и будем сделаем полный онлайн» напоминает разные другие истории на тему того, как какие-то новые достижения заменят то, что было раньше. Типа «не будет никакого театра, будет кино».
Или «одно сплошное телевидение».
«Одно сплошное телевидение».
«Да, да, да, как «Москва слезам не верит».
Да-да-да. Или, ну, или если возвращаться к как раз нашей образовательной тематике, ну, давайте представим себе, что после того, как Гутенберг изобрел свой печатный пресс, ректор какого-нибудь Оксфорда сказал, что ну, зачем наши профессора будут теперь читать лекции, давайте каждый напишет по книжке, мы дадим студенту книжку, и студент прочитает и все узнает. А если у него возникнут вопросы, он подойдет к преподавателю и спросит. Тем не менее, за те сотни лет, которые прошли с изобретения книгопечатания, лекционный формат полностью не исчез. И вряд ли его уничтожат онлайн-курсы, потому что разница между онлайн-курсом и книжкой, в общем, не настолько велика. Фактически добавляется видео, и все. Но видео – это тоже довольно специфическая вещь. А видео довольно сложно создавать, и далеко не всегда его легко воспринимать.
Должна быть у человека еще определенная харизма и взаимодействие с камерой, потому что бывают блестящие лекторы, которые, попав в видеоформат, просто проваливаются. Ну, даже на телевидении мы видим, есть очень умнейших совершенно людей, которые, ну, вот не телевизионные.
Ну, вообще с камерой вообще страшно, потому что, я не знаю, я люблю читать лекции, но я несколько раз проводил что-то типа вебинаров, и каждый раз, когда я такое дело, то есть общаюсь не с аудиторией живой, на которой я могу посмотреть, а с камерой, даже если я могу получать какую-то обратную связь, типа люди пишут там в чатике, да, понятно, вот, все равно это напряжение гораздо больше, чем когда я читаю лекцию. И я думаю, что качество того, как я рассказываю, естественно, тоже гораздо хуже, потому что получать обратную связь – это не только важно для студента, но это еще очень важно для преподавателя.
Иван, а с точки зрения воспринимающей аудитории, вот сейчас уже говорят чаще поколение визуалов, да, уходит поколение текста, приходит поколение людей, воспринимающих все глазами. Может быть, людям легче воспринимать как видео, как видеоролик?
Но если речь идет о сложных курсах, математических, физических, неизбежно эти лекции будут содержать
графическую информацию.
Да, алгебру и геометрию, которая будет отображаться на слайдах, может быть, в дополняющих лекциях, записях лектора. То есть лектор в комплекте будет делать слайды, видео со своим участием и то, что называется lecture notes, это главы его лекционного курса, написанные на бумаге. Во многих курсах совершенно неизбежен контакт вот с письменной информацией. И в этом случае я не вижу большой разницы. Если речь идет о чем-то менее сложном, ну, может быть, там, курсах маркетинга или менеджмента, там, возможно, действительно можно обойтись в основном лекцией, и это будет плюсом для тех, кто привык смотреть ролики, кто привык смотреть видеоинформацию. Но вот я сейчас быстро в уме перебрал все-таки какое-то подмножество дисциплин, архитектуру, биологию, медицину. И в подавляющем числе случаев все-таки какие-то графические на бумаге иллюстрации или буквы, они неизбежны в этом смысле различий с тем, что было до, когда лектор писал что-то на доске, не так, на мой взгляд, много. Я вот хотел бы о каких, опять же, преимуществах коротко сказать для нашей страны. Вот,
преимущество онлайна?
Преимущество введения онлайн-лекции, это не означает, что я поддерживаю это. Я вижу недостатки и преимущества. Среди преимуществ то, что у нас очень много периферийных, не обязательно региональных, периферийных вузов, в которых учатся довольно скверно. Вот, например, в экономике часто бывший педвуз или бывший инженерный вуз решил открыть экономический факультет.
Ну, выгодно же, да, все да, хотят. Да.
Все хотят, и преподаватель едет в районный центр или в региональный центр, в столицу, в книжный магазин и покупает там пару книг об экономике. Совершенно нет гарантии, что там действительно написано об экономике в ее обычном понимании. И вот этому учат многие-многие тысячи студентов, которые, увы, потом не могут себе найти работу. И вот дать им альтернативу в виде курсов лучших профессоров в стране – это, на мой взгляд, улучшение для тех, кто серьезно из этих студентов нацелился получить профессию экономиста или врача, архитектора и так далее.
Ну вот интересно, здесь может получиться, что еще больше усугубится сегрегация вузов, да, на тех, которые поставляют этот контент, провайдеры контента, ну, предположительно, та же вышка, там, Академия народного хозяйства, МГУ, которые будут производить, там, Европейский университет Санкт-Петербурга, которые будут производить вот эти вот высококлассные лекции, и региональные вузы, которые будут вообще сокращать свой штатный преподавательский состав.
Не совсем понятно, зачем такой вуз вообще нужен в этой схеме, казалось бы.
Аудитория для просмотра, как, знаете, там, я не знаю, Метрополитен Опера транслирует там Аиду, и народ в кинотеатрах собирается по всему миру и смотрит. Хорошие колонки, большой экран.
Да, это настораживает также, потому что среди преподавателей периферийных вузов есть как те, кто не слишком хорошо знают свой предмет, берут взятки со студентов за сдачи зачетов и экзаменов, и от них нужно действительно избавляться. Это инструмент, казалось бы, который позволит это сделать. С другой стороны, в этих вузах есть совершенно добросовестные преподаватели. Я знаю достаточное число таких людей. И вот, по-моему, Ярослав Иванович в одном из своих текстов сказал, что эта реформа позволит высвободить финансовые ресурсы для того, чтобы как раз добросовестным преподавателям платить больше. Я вот, увы, не совсем согласен с этим взглядом. Мне кажется, он немного минфиновский. Потому что вот у нас высвобождаются какие-то ресурсы, давайте мы на что-то их другое потратим. Экономический взгляд состоит в том, что добросовестные преподаватели получают серьезного конкурента в виде онлайн-курсов. Их переговорная позиция от этого становится слабее. В таких условиях, скорее всего, эти высвободившиеся ресурсы будут вновь получать администраторы в лице ректората, заведующих кафедр, но не преподаватели, которые демонстрируют хорошие результаты продолжительное время.
Илья, как вы думаете, это часть оптимизации образования, вот как у нас идет оптимизация здравоохранения, да, сокращаются ставки врачей, сливаются поликлиники, заменяется многое телемедициной. Вот то же самое идет в образовании, это инициатива, часть вот этой оптимизации?
Ну, в принципе, априори я не вижу ничего плохого в оптимизации, если это бы не шло в ущерб качества. Поэтому тут мне трудно сказать, оно это или не оно. Что меня пугает вот во всей этой истории, это ее некоторая глобальность. Потому что, ну, по-хорошему, появляются новые технологии. Но эти новые технологии, теоретически, они должны действительно дать возможность, ну, грубо говоря, делать преподавание того же качества, но только дешевле. Окей. Но проблема состоит в том, что наше понимание того, как эти технологии использовать, на самом деле сейчас, ну, оно не очень высокое. По большому счету, мало кто понимает вообще в целом, как было бы хорошо там, внедрять онлайн-курсы в учебный процесс, на самом деле. И проблема в том, что если мы сейчас глобально принимаем какое-то глобальное решение, не наэкспериментировавшись, не создав какие-то маленькие локальные success stories, не получив соответствующего опыта, то высока вероятность того, что любое решение, которое сейчас будет принято, оно будет не оптимальным и оно ухудшит ситуацию. Вот это то, что меня во всей этой истории действительно пугает.
Можно я поддержу, да, Илью? Что меня также очень настораживает, из чего я начал текст в «Репаблике», о котором мы с вами говорили до эфира, это вообще привычка в России, очень давняя, и этот случай не исключение, переходить к фронтальным реформам сразу. Вместо того, чтобы взять сколько-то экспериментальных вузов и сравнивать успеваемость после онлайн-курсов с успеваемостью после традиционных курсов, и потом расширять эту группу вузов, потому что если мы используем для эксперимента 3-4 вуза, все внимание прессы, экспертов, чиновников будет сосредоточено на них, администраторы, преподаватели будут стараться записывать эти онлайн-курсы, делать их качественнее. Как только эксперимент масштабируется до всей популяции вузов, да, фокус внимания прессы, экспертов ослабевает, и тут начинаются разные проблемы. Поэтому должен быть такой градуалистский эксперимент, масштабирующийся, после которого делаются выводы, не после которого, а во время которого эксперимент останавливается, делаются выводы, корректируются реформы. И дальше принимается решение, это был правильный шаг или нет.
Ну, в общем, так, из этой части нашего разговора, подводя итог, я вижу, что если это что-то такое будет происходить, то в любом случае необходимо, чтобы это было внедрено в отдельных передовых вузах, посмотреть, как это работает, прежде чем делать решение по всей системе высшего образования в России. Мы продолжим буквально через пару секунд. И снова добрый вечер, добрый день. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о будущем университета, в частности, которое возникает в недавних заявлениях руководства Высшей школы экономики, предложившего в течение 5 лет отменить лекции. Университет без лекций. А в будущем может быть и университет без экзаменов, университет без отчетов, университет без оценок. Поговорим об этом в нашей программе с нашими гостями Иваном Любимовым, Академии народного хозяйства, Илья Щуров, доцент Высшей школы экономики. Сейчас об этом предложении отменить лекции рассуждает студентка Наталья Стрельцова.
По моему мнению, введение онлайн-курсов, причем на постоянной основе, это необходимая реформа, потому что человек, который работает с второго курса бакалавриата, я могу сказать, что очень многие лекции пропускал из-за того, что не было времени просто до них доехать. То есть мне было искренне интересно. Я очень сожалела, что не успела на них попасть, но не могла. Вот из-за того, что работа, из-за того, что нет времени, далекая дорога. Приходилось их прогуливать. И на магистратуре у меня появился шанс один курс слушать онлайн. Это очень известный, очень хороший преподаватель. И он сказал, что я не хочу смотреть на ваши грустные лица в аудитории, я не хочу считать ваши прогулы. Как бы я не хочу, чтобы и вы испытывали какой-то негатив, и я испытывала какой-то негатив. Поэтому вот вам мой онлайн-курс, который я записала один раз, который я буду давать сколько-то лет подряд, пока не устарею, там он запишет новые. И все, что вам будет непонятно, вы можете узнавать у меня либо через какие-то мессенджеры, он всегда открыт как бы для общения, либо уже на семинарах. То есть это было сделано для экономии как его времени, которое достаточно дорого стоит, так и нашего, которое стоит все-таки гораздо меньше, но тоже нами очень ценится. Я не могу сказать, конечно, что я слушала абсолютно все лекции, но прослушала, наверное, 85%, что для меня как бы, это было большое количество по сравнению с офлайн-лекциями. Поэтому я думаю, это важная реформа. и ее нужно внедрять, но мне кажется, не всем специальностям это подойдет. Потому что если, к примеру, филологию, да, там, литературу, разбор каких-то произведений, или теорию журналистики, или английский язык, да, действительно ты можешь послушать в режиме лекции, то, к примеру, матанализ или программирование, тебе будет достаточно сложно просто слушать, не имея при этом возможности сразу же уточнить, какой бы то ни было момент. Да, там есть функция написать преподавателю, он тебе потом ответит, но мы сами прекрасно понимаем, что просто поднять руку и спросить, и пообщаться с преподавателем – это одно. А написать ему сообщение вдумчивое, серьезное, где ты должен отразить все аспекты, которые были тебе непонятны, это достаточно сложно. Наши занятия разделялись все-таки. Были онлайн-лекции с тестом итоговым и были семинары. И на семинары мы уже приходили ногами, мы физически присутствовали на этих занятиях, мы действительно разговаривали, могли что-то уточнить, мы там показывали наши проекты, защищали какие-то презентации, сдавали домашнюю работу с тем же самым преподавателем, который читал нам лекцию. И вот это вот взаимодействие онлайна и офлайна, это, мне кажется, та самая золотая середина, которую, наверное, надеюсь, подразумевал Кузьминов.
Студентка Высшей школы экономики Наталья Стрельцова в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Илья, а вы пользуетесь онлайн-курсами? Или, скажем, вам самим доводилось сталкиваться с курсами типа Курсеры?
Ну, я один раз ради эксперимента прослушал один курс на Курсере, просто чтобы посмотреть, как все это устроено.
Для наших зрителей, слушателей, поясню, что Курсеры – это такой большой пул глобальной лекции и целых курсов, которые записаны, вывешены онлайн, и вы можете, собственно, получить образование, исключительно слушая эти курсы.
Я не записывал, собственно говоря, курсов для Курсера, но я записывал что-то похожее, там, какие-то видео, конспекты своих лекций. Тут же есть, там, допустим, какие-то материалы, и тут же есть домашки, которые можно прорешать. Но это занятия по программированию, их достаточно легко превратить вот в такой онлайновый формат. Такой опыт у меня есть. Надо сказать, он довольно любопытный, потому что, во-первых, я узнал, что довольно многие люди действительно смотрят видео, что для меня немножко странно, и я люблю тексты. А с другой стороны, я обнаружил, что несмотря на то, что вот все эти курсы, ну там мой курс один из, там, наверное, сотен других курсов по тому же самому программированию, я обнаружил, что есть довольно большой спрос на то, чтобы я пришел в аудиторию и то же самое рассказал бы очно.
То есть людям нужен теплый ламповый преподаватель.
Видимо, что-то нужно, да.
А у вас, Иван?
У меня почти полная параллель с Ильей. Мне понадобилось выполнить одну задачу программистского характера, и я нашел онлайн-лекции об этом, о том, как эту задачу можно выполнить. Знаете, я не смог дослушать его до конца, потому что я параллельно с этим загрузил инструкцию о том, как эта задача выполняется, и нашел, что чтение этой инструкции помогает мне справиться гораздо быстрее и понятнее, чем курс. Потому что в курс он продолжительный, он там длился, кажется, часа три, нужно искать нужные мне места, пролистывать, а на бумаге по ключевым словам, но я могу найти это гораздо быстрее. Ну, это мои преференции. Я привык читать с университетских лет. Я рассматриваю профессора как книгу, на которой основываются его курсы. Я прежде всего читаю ее. Кому-то, возможно, больше подошел бы онлайн-курс, а не чтение.
Интересно, да, вот здесь встает вопрос о том, кем вообще является профессор в современной системе образования. Кто он? Это человек-книга? Человек-оркестр, человек-театр.
На мой вкус, это человек, который увлечен тем, что он рассказывает.
И передает это увлечение аудитории.
Да.
То есть это некая такая нематериальная, да, не, может быть, даже невербализуемая энергия, которую человек сообщает своей аудитории.
Если речь о хорошем лекторе, то безусловно.
Какой баланс? Вот потому что в том, что предлагается Высшая школа экономики, речь идет, что освободившееся время и энергию профессора направят на исследования, профессор-исследователь. Какой баланс, по-вашему, должен быть между преподаванием и исследованием?
Мне кажется, что исследователей их достаточно мало. В корпусе преподавателей это меньшинство. Так же, как и мотивированных, серьезных студентов. Я знаю сферы, где у нас в России специалистов по той или иной секции экономики можно сосчитать по пальцам одной руки, хотя преподается соответствующий предмет в десятках и десятках вузов. И вот приблизительно, как во многих сферах экономической науки, академической науки, сегодня обстоят дела. Я бы тогда баланс предложил бы следующий. Те, кто публикуются в серьезных журналах время от времени, те студенты, кто привык к самостоятельному обучению, успешно это делает, получает хорошие оценки после онлайн-курсов, действительно могут перейти на вот эту вот систему, высвободив тем самым время на исследование. Те, кто не очень может или не очень хочет заниматься серьезной академической или прикладной исследовательской работой, и те студенты, кто с трудом может заставить себя самостоятельно осваивать материал за книгой или за онлайн-лекцией, для них бы я оставил старые традиционные форматы класса и лекционные.
Ну, то есть все индивидуально в данном случае. А я хочу сейчас, поскольку у нас программа такая футурологическая, вообще попытаться пофантазировать, тем более вы, Илья, человек с программированием связанный, читающий курс по программированию. Возможно ли ситуация, при которой вообще искусственный интеллект заменит профессора? Заменит преподавание. Потому что я вот думаю, что очень часто, когда я сталкиваюсь с выбором какую-то информацию слушать, тратя, в общем, большие массивы времени, и эту же информацию получить даже не просто в процессе чтения, а в процессе какого-то интерактивного общения с машиной, которая будет реагировать на мои запросы, на мои интересы, которая будет мне предлагать индивидуальную траекторию. Может быть, профессор в будущем это просто будет компьютер, который будет гораздо более умно подгружать требуемой аудитории информацию и создавать индивидуальные треки для каждого студента?
Ну, это, конечно, очень интересная тема, но я, во-первых, сразу хочу немножко остудить пыл по поводу слов «искусственный интеллект». Они все-таки, эти слова, такие немножко спекулятивные.
Нейросеть.
Нет, ну вот, значит, это все некоторые технологии, которые являются инструментом в руках людей, в первую очередь, и я стараюсь минимизировать их использование просто потому, что они как-то вводят дискуссию не в то русло. Ну, вот есть, например, такая штука, которая называется песковые системы, да, в интернете. Они с нами уже несколько десятков лет, и мы так в предыдущие лет 18 не называли их искусственным интеллектом. Хотя, в принципе, это оно и есть. Вместо того, чтобы спрашивать человека, значит, как сделать ту или иную вещь, я набираю то же самое в поисковой строке и получаю ответ на свой вопрос. Означает ли это, что поисковые системы заменят профессоров? Ну, по всей видимости, пока не заменили, вряд ли заменят. Тем не менее, понятно, что, я не знаю, такие ресурсы, опять же, как поисковые системы, плюс такие системы сбора вопросов и ответов, как, ну, в программировании есть такой сайт Stack Overflow. Ни один программист, активно работающий сейчас, не мыслит своего... Stack Overflow. Да, это просто название сайта.
Да.
Вот. Но суть в том, что там программисты обмениваются вопросами и ответами. Там некоторая такая немножко геймифицированная система, которая поощряет написание ответов хороших.
Да, да.
Вот. И создателям этой системы удалось сделать прекрасную среду, в которой действительно появляются ответы на очень большой спектр вопросов. И это действительно такая настолько полезная база данных, что сейчас, наверное, ни один существующий сейчас программист не мыслит ни дня без доступа к этой базе данных. Безусловно, если бы этой системы не было, то вся эта нагрузка легла бы либо на самих программистов, которым пришлось бы гораздо больше времени тратить на чтение документации, либо она легла бы, опять же, на каких-то, если говорить про студентов, она бы легла бы тоже в большей степени на преподавателей. Но, несмотря на то, что теоретически ответ на большинство вопросов можно найти в интернете, это не уменьшает, ну, то есть это уменьшает, но, тем не менее, нагрузка на преподавателя все равно остается, потому что еще нужно уметь правильно задать вопрос.
Да.
и понять, что ты не понимаешь. И вот это уже такая очень тонкая вещь, для которой нужно понимание человека человеком. Поэтому я не вижу здесь, опять же, здесь будет какая-то происходить трансформация, не замена одного другим, а какая-то трансформация, подключение новых инструментов и так далее.
Вот здесь, мне кажется, да, очень правильная вещь, говорит Илья, как умение задавать вопрос. Вот когда вот вы сейчас говорите, я в уме тоже думаю, мне кажется, что роль профессора должна сводиться к тому, чтобы ставить задачи и формулировать. А это не передача знания. Да, знание при непередаче, вернее так, не передача информации. Передача знания, но не передача информации. Потому что в чистом виде передача информации, когда мы уже сформулировали запрос, мы знаем, что нам нужно, мы всегда все равно найдем гораздо лучше и, может быть, даже более выразительно какие-то видеоролики там в интернете. Но само стратегическое направление нашего мышления, направление исследования, постановка задачи исследования, вот здесь, мне кажется, должен включаться живой человек.
Ну, да, ну вот, и начиная с вашего вопроса, если у нас робот сможет выполнять функции профессора, мне не очень понятно, почему будут существовать тогда студенты. Настолько, если настолько сложные задачи уже выполняет робот, то какие же задачи остаются человеку? И зачем тогда человеку учиться? Это небольшое дополнение к вашему вопросу, но отвечая непосредственно на ваш вопрос, действительно, когда речь идет о сайте Stack Overflow, мы не знаем проблему, которая однозначно достаточно формулируется. Например, мы не умеем там обернуть матрицу или перемножить две матрицы. Нет разных формулировок и нет неправильных ответов на сайте Stack Overflow на этот вопрос. Когда мы пробуем разобраться в политике или в геополитике, когда мы пробуем разобраться в истории, мы можем, пользуясь интернетом без навигации со стороны профессора, сформировать настолько неправильное мировоззрение, что потратим многие годы и, в общем, будем смотреть на мир и пользоваться аналитическим инструментарием, совершенно непригодным для анализа мира, в котором мы живем.
Войну не с теми развяжем.
Да, войну не с теми развяжем, будем не тех ненавидеть или вообще ненавидеть, или и тех, и других, да. И так далее. Вот для социальных наук, мне кажется, нужен действительно профессор, который подскажет.
И да, здесь очень важно, мне кажется, нащупываем, потому что это уровень доверия к человеку говорящему. Потому что вот этот момент верификации, в интернете много информации, и в искусственный интеллект может нам поставлять эту информацию, да, поисковая система, нейросетка, но мы не будем иметь вот этого человеческого компонента, который верифицирует информацию. Потому что когда говорит человек, ты понимаешь, врет. Ты понимаешь ложь, ты понимаешь, так сказать, по способу речи, по, так сказать, не знаю, там, по тому, как он или она говорит, да, какую аргументацию использует, по способу аргументации. И вот это вот, мне кажется, достоверность информации, да, она вот то, что делает необходимым живого человека. Верификация. И это, да, вот я согласен с Иваном, то, что отличает именно гуманитарное знание в отличие от технического.
Да.
А техническое, вот, может быть, действительно, Илья, техническое знание, оно действительно можно все больше перепоручать машинам.
Опять же,
машины себя сами будут программировать в будущем.
Но машины не будут сами себя программировать, будет человек использовать соответствующие инструменты для этого. Но опять же, если говорить даже про обучение, но вот есть еще одна вещь, которая, мне кажется, очень важна и которая как-то немножко недооценивается здесь. Например, сейчас есть возможность показать один курс 100 тысяч человек и посмотреть, сколько из них, как этот курс проходили.
Да.
И дальше можно, опять же, строить какие-то модели, применять какие-то аналитические инструменты для того, чтобы не для того, чтобы сделать так, чтобы какой-то искусственный интеллект сделал этот курс лучше, а для того, чтобы мы использовали эти инструменты анализа данных для того, чтобы сделать этот курс лучше, применяя, опять же, наши человеческие, творческие возможности. И это касается, мне кажется, всего и гуманитарных, и технических направлений. Безусловно, с техническими проще. Там можно сделать полностью автоматизированный курс программирования, и для кого-то это будет нормально.
Причем еще задачные, да, основанные на задачах, конечно, и повышении конечно, уровня да. задач.
Ну, собственно говоря, я не знаю, там, я сейчас довольно много преподаю язык программирования Python, и там, я не учился по лекциям этому языку. Mm-hmm. Вот. Я как-то где-то что-то прочитал и так далее. Но, опять же, это не означает, что все так должны делать. А, даже с техническими вещами, которые, конечно, гораздо в этом смысле проще и однозначнее.
Студенты способны, можем ли мы представить аудиторию будущего, в которой студентам можно поручить, так сказать, исключительно самим искать информацию в сети, загружать какие-то курсы, решать какие-то задачи и затем выходить на финальную оценку? Или вот это то, что вот говорили вначале, какое-то Парето распределение есть, что есть там, не знаю, 15-20%, да. которым это можно поручить, и 80%, которые приходят отбыть номер в аудиторию?
Скажем так, мне кажется, что чем моложе студент, тем вероятность, что он успешно самостоятельно освоит курс, она меньше. То есть угу. это будет свойственно тем, кто учился в гимназии, где получил вкус к обучению, где человек садился за книжки по истории или математике, будучи 14-15-летним, с увлечением их читал, с тем, чтобы завтра на уроке вот, рассказать и показать, насколько он глубоко изучил те или иные главы. Но это небольшая когорта. Это небольшая когорта, она приходит в университет, она уже умеет учиться самостоятельно. Боюсь, что типичный вчерашний школьник отличается вот от этого идеала тем, что он рассматривает школьное время как игру с нулевой суммой. То есть вот у него есть приятное времяпрепровождение, радости жизни, а тут его заставляют, вынимают из его жизни вот эти вот 6 или 8 часов и заставляют ходить в школу. Вот они вряд ли будут готовы, и это большинство, на мой взгляд, к тому, чтобы учиться самостоятельно.
Плюс, да, и мне кажется тоже, вот я как преподаватель, я часто вижу в аудитории, для многих это просто способ заполнения времени, прохождения в аудитории. Причем я вижу, что они прилежно, они сидят, записывают, конспектируют, но это именно пассивное отношение к действительности, которое вот заставляет людей, да, у меня есть дело, сегодня встать рано, подойти до метро, сесть, доехать до университета и 6 часов просидеть на лекциях. А какой из этого будет результат, это уже вторично. Главное, что я перед собой, так сказать, исполнила некое задание, поставил галочку, и вот время качественное проведено.
И само по себе, мне кажется, это тоже очень важно, потому что вот такое структурирование времени, оно на самом деле позволяет очень как-то наличие этого структурирования, оно улучшает в результате результат в среднем. Mm-hmm. Потому что самостоятельно учиться можно, если тебе это действительно очень интересно. Но если тебе нужно, но менее интересно, гораздо проще учиться в более структурированной среде.
Вопрос мотивации, вопрос гибкости, как бы лоббильности психики, самоорганизации человека. Потому что, конечно, ну да, мы столетиями нарабатывали вот эту структуру рабочего времени, структуру обучения, и человек, помещенный в ячейке вот этого структурированного времени, он... Ну да, становится тоже достаточно эффективен. Ну что ж, продолжим наши разговоры о том, какие форматы примет университет в будущем, буквально через пару секунд. И снова добрый день. Говорим сегодня о будущем университетов в связи с недавней инициативой Высшей школы экономики отменить живые лекции, заменив их онлайном, а профессоров сделать исследователями. Обсуждаем это с Ильей Щуровым, доцентом Высшей школы экономики, и Иваном Любимовым, старшим научным сотрудником Академии народного хозяйства и госслужбы. О перспективах онлайн-образования рассуждает преподаватель Егор Исаев.
Записать лекцию преподавателя в аудитории не составляет большого труда. Однако понятно, что онлайн-лекция подразумевает несколько другой формат. Это монтажная запись и это интеграция туда большого количества инфографики. Вот, поэтому на изготовление лекции уходит, конечно, куда больше времени, чем просто подготовить ее, прочитать. Перевести большое количество лекций, да, безусловно, это возможно, однако понятно, что ресурсов это потребует, ну, громадное количество. С точки зрения преподавателей, с одной стороны, это, конечно, полезно, потому что как бы есть курсы, как правило, это такие обязательные фундаментальные дисциплины, в которых действительно лекционная часть мало меняется год от года. И, безусловно, для преподавателя было бы куда полезнее просто один раз ее записать, а потом, чтобы она энное количество лет просто ретранслировалась. Вот. Другое дело, что преподаватель, читая лекцию, по сути дела, продает свой интеллектуальный труд. И здесь всегда встает вопрос об авторстве, да, и об авторских правах на этот интеллектуальный, в общем-то, труд. И здесь не совсем понятно, как будет осуществляться передача этих прав. Я думаю, что это повлияет на свободу слова, но тут эффект будет разниться от области знания. Потому что в каких-то дисциплинах, понятно, политическое поле затрагивается минимально, а в каких-то гуманитарных аспектах понятно, что политическое – это, в общем-то, сама ткань этого научного знания. Следовательно, здесь нужно быть предельно аккуратным, потому что не совсем понятно, как бы, насколько публичным будет эта платформа. Ну, понятно, с другой стороны, любой студент может сегодня записать эту лекцию, да, и в общем-то, здесь не то, чтобы это какие-то дополнительные суперриски, но для преподавателя, который, опять же, общается с камерой напрямую, а не с аудиторией, это совершенно другой коммуникационный формат, что ли. Вот, поэтому думаю, что да. А что касается студентов, то здесь вещь двоякая, потому что, в принципе, конечно, я с Ярославом Ивановичем согласен, что классическая традиционная лекция, она, наверное, лишена смысла, если мы говорим о таком количестве лекций. Да, потому что во всем мире идет тенденция к снижению лекционного материала. Но что касается альтернативы, предлагаемой в виде онлайн-лекций, здесь я не совсем разделяю эту точку зрения, потому что здесь, конечно же, надо смотреть на исследования. Я специалистом в этой области не являюсь, но я сильно сомневаюсь, что включенность студентов в просмотр лекций в онлайне имеет большую включенность, да, или там эффективность. Потому что, как правило, студент, слушающий онлайн-курс, склонен отвлекаться куда больше, чем находясь на лекции, потому что это окно браузера, которое открыто, а как мы знаем, то есть средняя продолжительность работы в одном окне не превышает 15 минут. То есть он будет отвлекаться и на мессенджеры, и на почту, и на какие-то там паблики, на все что угодно. Что, в общем-то, запускает работу лекции в фоновый режим. И, в общем-то, это никаким образом не будет отличаться от того, что мы видим сегодня, да, там, как бы на самих занятиях. Тут, как бы, возможны другие, наверное, какие-то решения, связанные с радикально новыми технологиями. Я имею в виду, это может быть как бы или виртуальная реальность, или дополненная реальность, которая подразумевает куда более включенность в этот процесс. То есть, условно говоря, студент, который одевает очки виртуальной реальности, он уже не видит и не коммуницирует с внешним миром и погружен как бы в эту новую среду, в эти новые обстоятельства. Но понятно, что затраты на создание онлайн-лекции просто как бы для YouTube, там, Курсера, неважно чего, и создание подобной VR-платформы, это просто совершенно разные деньги.
Егор Исаев, преподаватель Высшей школы экономики, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. А вот, кстати, решение, да, очки виртуальной реальности. Всех надеть и все, так сказать, ни мессенджер посмотреть, ни там отвлечься никуда-то. Вот, создавать такие виртуальные реальности, в которой там трехмерный голографический профессор куда-то там движется, делает некие пасы руками, сообщает знания.
Да, и застегивает на замок сзади, чтобы нельзя было их снять.
Тогда вообще уже скоро, да, можно чип просто имплантировать, зафиксировать пациента и имплантировать чип с нужными знаниями. Ну вот мы здесь выходим уже, здесь хотелось бы в третьей заключительной части нашей передачи поговорить вообще о формате университета будущего, попытаться заглянуть вверх, 10, 20, 30 лет, хотя, конечно, это гигантские по нынешним временам временные горизонты. Но смотрите, вы видите университет, в котором полностью откажутся от лекций, нету больших поточных аудиторий. Нету этих классов, где тебя ждут 100 пар глаз.
Если речь идет о передовых университетах, ведущих университетах, я себе вполне это могу представить. Это даже связано не с внедрением онлайн-лекций, а с тем, что, по моему опыту, в таких университетах базовой единицей обучения является книга. Профессор лишь объясняет то, что студент, а раз это ведущий вуз, это серьезный студент, не смог понять самостоятельно. И на лекциях задаются вопросы, проясняющие те или иные абзацы, те или иные формулы. Поэтому в таком университете, да, там сотрудники сфокусированы на исследованиях, они действительно записывают, тратя на это достаточно много, я с Егором абсолютно согласен, времени, онлайн-курс качественный. И этот онлайн-курс дополняет книгу. Профессор, может быть, знает уже, что сложно в этой книге и что он должен проговорить на видео, что он должен прояснить. В крайнем случае он доступен в присутственные часы и может дать пояснение face-to-face, лицом к лицу студенту. Что касается университетов не ведущих, да, а и в Соединенных Штатах, и почти в любой стране, я знаю только одно такое небольшое исключение – это Нидерланды, где уровень университетов достаточно похож. В других странах, в России, в США и в Китае очень много отстающих университетов, не ведущих университетов. Я не очень верю, что там можно будет обойтись онлайн-курсами и книгами, потому что студенты не привыкли настолько себя самодисциплинировать, как вот говорил Егор, им нужна действительно какая-то структура, где они не смогут отвлекаться.
Здесь очень интересная вещь. Вы говорите действительно, что единицей в будущем, в идеальном университете, единицей образования, единицей знания должна стать не лекция, а книга. Вокруг книг. Кстати, я вспоминаю свои одни из лучших семинаров, которые я был в жизни. У нас мы регулярно собирались кругом там из 10 человек. Был ведущий, наставник. У каждого из нас 10 была какая-то книга. Каждый в течение 20 минут представлял аргументы своей книги. Мы ее обсуждали. Преподаватель что-то направлял. Зачем мы переходили к следующей? Да. То есть это было, так сказать, такое 2.0, образование 2.0. Каждый из студентов говорил, и преподаватель просто вот как бы направлял и модерировал эту дискуссию.
Да, и у меня опыт ровно такой же. Я учился в Тинбергене, это программа в Нидерландах. У нас также основной единицей была книга. Мы прежде всего интересовались, какой учебник, какие статьи, какие книги ждут нас в следующем модуле. Мы их получали в библиотеках или загружали. Посещать лекции де-факто, но не де-юре, можно было абсолютно не обязательно.
Хорошо. С лекциями. Илья, можно ли дальше представить университет без оценок? Нужны ли оценки в образовательном процессе?
Какая-то итоговая сертификация, видимо, все-таки нужна. Иначе не совсем понятно. Сейчас университет во многом выполняет сигнальную функцию. Он демонстрирует внешнему миру, что вот конкретный человек, который прошел набор некоторых трудностей, причем как эти трудности скоррелированы с теми трудностями, которые ему предстоит преодолевать на работе, это уже отдельная история, они могут быть никак не скоррелированы, но что вот конкретный студент может преодолевать какие-то трудности. Эта функция чисто сигнальная. Очевидно, что, видимо, в какой-то мере это должно сохраниться, если только мы не придумаем какую-нибудь технологию, которая позволит нам, я не знаю, опять же, спекулируя с помощью каких-нибудь больших данных, что сейчас модно, не знаю, по фотографии определять, что человек умеет, а чего не умеет. Но я думаю, что такого, конечно, я думаю, что сигнальная функция останется, поэтому нужно что-то, какой-то контроль, безусловно, должен быть. В какой форме?
А вы как считаете, я не знаю, может быть, организовать университет, как мы организуем образование вокруг проектов, вокруг книг, то же самое студенты будут организованы вокруг проектов, такой просто принятый, непринятый проект. Зачем вот эта вот система оценок и система отличников, которые знают, как правильно ответить, как заслужить доверие преподавателя, вот эта система ненужных персональных отношений, там есть любимчики, есть нелюбимчики?
Боюсь, что если мы откажемся от оценок, то даже мотивированные студенты будут учиться очень-очень фрагментарно. Им нравятся определенные предметы, и они будут готовы сидеть за книгами по этим предметам многие-многие часы, недели и месяцы. То, что им не нравится, но нужно, нам нужно с точки зрения освоения методов, нужно в большинстве профессий, на которые они нацелены, А самостоятельно они это учить без мотивации в виде оценки, они этого не будут. То есть я предполагаю, что оценка – это интегральная часть курса, которая создает мотивацию к обучению. В противном случае вот learning, да, он станет меньше на десятки процентов.
Потому что в школах, например, это делают. Очень там, я знаю, в Финляндии в очень многих школах отказываются от оценок, считают, что это большой стресс для детей, и создаются целые образовательные системы, которые исключают вот эту вот идею конкуренции и погони за оценкой. Потому что погоня за оценкой очень часто она убивает мотивацию к знанию.
Ну, по-моему, идея конкуренции сама по себе вполне здоровая. Ну, по крайней мере, неизбежная. И человек, закончив какую-то образовательную систему, так или иначе попадает в мир, в котором конкуренция есть, и это вроде бы хорошо и нормально. И создавать какую-то совсем уж такую тепличную среду, в которой как бы конкуренции как бы нет, а потом человек попадет в мир, где она есть, не факт, что это хорошо.
Мне кажется, что к ученикам, студентам возраста 6, 7, 8, 10, 12 лет действительно можно применять такую мягкую систему, где в виде игры, подобие игры вовлекать этого молодого человека в обучение. Я могу сейчас ошибиться, по-моему, подход в образовании называется позитивистским. То есть, когда вот ребенка, который привык играть, вы его вводите в эту серьезную жизнь постепенно, через игру, без оценок. Человека, которому уже 20-22 года, это уже, ну, в какой-то мере это ребенок, но все-таки в основном это взрослый человек, и здесь от этого уже можно отказаться, от мягкости, от меньшей серьезности, и мотивировать этого человека так, как его будут мотивировать во взрослой жизни, но не оценками, а зарплатой, увольнением и так далее. То есть выполнять какие-то задания за совершенно ясные определенные стимулы.
Хорошо, дальше идем по как бы всей номенклатуре нынешних университетов. Нужны ли специальности в университетах будущего? Что такого, что вот мир получит, ну вот выпустили, я не знаю, там программиста, политолога, экономиста, историка. Не устарели ли эти области знания? Ведь, понимаете, жизни нужны не специалисты, жизни нужны люди, решающие определенные проблемы.
Я боюсь, что во многих сферах все-таки технологии, знания меняются не настолько быстро, чтобы через год или через два полностью устареть. Можно быть спокойным за то, что в течение 10, 15, 20 лет то, что человек получил в виде определенных методов в университете, сохранится. В каких-то сферах технологии, методы добавляются и появляются с невероятной скоростью. Ну и вот в таком случае, или эти профессии исчезают, в таком случае, может быть, стоит давать какие-то базовые фундаментальные курсы. И главное, что важнее, научить человека учиться самостоятельно.
Да, научиться добывать знания, потому что профессии, которые мы предполагаем, они, может быть, человек, поступая в университет, еще не знает, какие профессии появятся к моменту его выпуска, какие задачи перед ним могут стоять перед ним.
Я думаю, что важно научить его читать.
Ну, вот это очень важно, и мне кажется, здесь это возвращает наш разговор обратно к точке отсчета, откуда берется все современное образование, книги, к институту книги, потому что, может быть, можно заменить и профессора искусственным интеллектом, курсом онлайн, но из-за процесса обучения нельзя изъять такой инструмент знания, как книгу. Вокруг книги многое организовано. Ну что ж, спасибо за участие в этом разговоре. Иван Любимов, Академия народного хозяйства, Илья Щуров, Высшая школа экономики. Но от себя добавлю тоже, как от преподавателя в настоящее время, что университет меняется, и, видимо, будут все более и более конкурентные форматы, когда нам нужно будет конкурировать не только с онлайн-курсами, но и с искусственным интеллектом, и доказывать свое право на существование как преподавателям. Ну что ж, для этого нам, видимо, нужно оставаться людьми и более целеустремленными, конкурентными и эффективными людьми. Спасибо за участие в этом эфире. Программа «Археология», телеканал «Настоящее время», радио «Свобода». Оставайтесь с нами.
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».